Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем Московского храма Святой Троицы в Хохлах, духовником Свято-Владимирской православной гимназии, ведущим передачи «Православная энциклопедия». Отец Алексей – автор многочисленных публикаций на тему христианской педагогики. Поэтому прежде всего с ним хотелось поговорить о детстве и о воспитании детей. Тем более, что скоро Рождество – праздник, который в нашем сознании неразрывно связан со словом и понятием детства. Итак, отец Алексей Уминский. Сначала такие вопросы простые, детские. Не простые, но детские. Угу. Для чего человеку нужно детство?
Ну, такой немножко вопрос, как сказать, с одной стороны, бессмысленный, потому что человек не выбирает своего детства. Вот оно ему, как и все, что связано с рождением человека на Земле, она, в общем, с его свободным выбором и волей не связана. Но, тем не менее, конечно, детство осмысляется нами в течение всей нашей жизни, а более того, осмысление этого детства нас учит Евангелие. Господь наш, Он говорит о том, чтобы мы были как дети, что если кто не обратится и не станет как дитя, не войдет в Царство Небесное. Вот, пустите детей приходить ко мне. Вот такие вот всем известные цитаты евангельские заставляют человека подумать о том, что все-таки детство для него – это такой период особенный, который должен он для себя как-то уметь правильно осмыслить. Вот. Детство – это тот период в жизни человека, когда он оказывается очень, с одной стороны, беззащитным, с другой стороны, очень защищенным, гораздо более защищенным, чем ощущает себя взрослый человек, ребенок себя. Он в глазах взрослого и в глазах этого мира, конечно, очень беззащитен, потому что он бессилен, беспомощен, неразумен, безопытен и так далее. Но ребенок в своем детстве, вообще наше детство, нас самих, это самый, наверное, защищенный период нашей жизни. Конечно, есть страшное неблагополучное детство. Об этом, наверное, должен быть отдельный разговор. Мы не будем говорить о таких вот патологиях детства, которые все чаще и чаще встречаются в нашей жизни, которые вообще просто являются разрушением всей оставшейся жизни человека, потому как на самом деле, вот если человек прожил настоящее правильное детство, полное вот от того доверия, о котором я говорил, если это доверие не было разрушено в нем, той защищенности, которая, может быть, во многом следует из незнания, из непонимания, но та же защищенность следует прежде всего из детского доверия, взрослым, из детского доверия миру, из детского доверия природе, которая человеку дана. И в детстве человек ощущает себя еще вот что, он ощущает свое бессмертие. Он прежде всего понимает, как бы не понимает и не осознает, но он находится в состоянии бессмертия. Вот в том, я как раз попытаюсь это объяснить, потому что мы-то взрослые научились, выработали свои отношения к смерти. А у ребенка отношение к смерти не выработано, потому что он ее не знает и знать не хочет. Он о ней не знает. И не знает именно потому, что он как человек, очень похож на вот первородного Адама, хотя, конечно, как все в этом мире, оно, конечно, грехом первородным как-то вот искажено, и тем самым смерть, она и в детстве происходит, но, тем не менее, вот это вот ощущение своего бессмертия, причем неосознаваемое, такое совершенно онтологическое ощущение своего бессмертия, оно присуще прежде всего детству. Вот. И именно детство, оно, наверное, если оно истинно пережито, как детство вот этого доверия, и детство защищенности, и детство бессмертия, хотя можно о очень-очень многом говорить в аспектах детства, оно как раз и сохраняет человека в его дальнейшем узнавании Бога, в его дальнейшем встрече, личностной встрече со Христом, в его личностной вере, потому что если человек в личностной вере вот этих вот вещей для себя не сохранил, или они у него как-то были сильно искажены, то и путь такого верующего человека, его религиозный путь, будет очень-очень запутанным, сложным, непростым, ошибочным или каким-то, ну, таким. Но вот если Христос нас говорит, чтобы мы были, там, обратились вот в это состояние детства, не потому что мы все время хихикали и играли же в куличики, не об этом же идет речь. Не о безответственности детства идет речь, не о глупости детства идет речь, не о капризности детства идет речь, конечно, а совсем о другом. Вот, наверное, вот частично и о том, что я сейчас сказал. И вот эти вещи для человека, если он их сохраняет, они делают его человеком, потому что без них человек не существует по-настоящему. И в них же человек в конечном итоге и возвращается в своей старости. Потому что здесь даже вы, может быть, могли бы и сказать несколько слов о старости, потому что старость очень часто безобразна. Потому что она безобразна, что становится, что человек как раз не сохранил своего детства. И человек в своей старости чаще всего являет такую страшную карикатуру на самого себя. Потому что те вещи, которые он в своей взрослой жизни умел скрывать за хорошим поведением, за какими-то общественными деятельностью, за своим каким-то вот внешним бурным, вот они вдруг в старости настолько выходят наружу, а человек их не замечает за собой. И старческая сварливость, старческая гордыня, старческая обидчивость, старческая жадность, старческая злость, и очень много таких проявлений, которые вдруг в старом человеке вышли наружу, а все доброе и хорошее, что в нем было, вдруг куда-то скрылось, и вот только вот эта болезненная старость выходит наружу, истеричность и так далее. Вот они как раз являются той карикатурой не сохранившего детства человека. А тот, кто детство сохранил, он снова в него возвращается.
Не связано это вот с радостным каким-то доверчивым восприятием мира, да?
Об этом вам прежде всего и говорил. Вот. О этом полном там, радостном доверчивом восприятии мира. Вот. О защищенности своей, потому что человек в старости, он на Бога начинает как-то уповать, о, опять-таки, небоязни смерти у стариков, у многих, которые не боятся смерти, которые не впадают в отчаяние, уныние, истерику от приближающейся смерти, понимаете? Вот все эти вещи, о которых были сказаны в детстве, они возвращаются в человеку в старости, если он свою жизнь достойно прожил, сохранив себе вот этого ребенка. И тогда они выходят наружу, тогда человек в это состояние свое возвращается. И это очень, очень редкое явление, но явление необыкновенно радостное, когда вот видишь таких вот светлых стариков и старух, которые в себе вот это хранят, которые умеют как-то вот так вот терпеливо нести свои немощи, которые очень благодарны всем, кто к ним приходит, и каким-то маленьким образом касается их жизни, которые не помнят зла, как дети, не помнят зла, вот, забывают о зле, вот. Ну вот,
а несколько слов. Вот умение радоваться жизни. Часто мы его даже в зрелом возрасте замечаем, что мы вот вроде бы смотрим там на снег первый за окном, или на что-то такое, думаем, ну, казалось бы, ну какое счастье, ведь во мне все просто должно бурлить от радости, как в маленьком ребенке. И понимаешь, что должен бы радоваться, а такой радости, как хочется, ее нет как-то вот, ну, рутины, ну,
ну снег, вообще радоваться, ну, как-то для нас радоваться довольно сложно, потому что настоящая истинная радость, она ведь дается человеку не просто как какое-то временное явление. Вот апостол Павел, помните, в одном из посланий говорит, всегда радуйтесь, а потом говорит, непрестанно молитесь, о всем благодарите. И вот эти все вещи оказываются взаимосвязаны. Ведь непрестанно молиться человек, для человека подвиг, а всегда радоваться тоже подвиг. Вот. И о всем благодарить это тоже подвиг. Потому что о всем благодарить. Вот когда человек умеет о всем благодарить, он не может не радоваться. Но о всем благодарить, это значит сегодня свое сердце держать в таком напряженном молитвенном состоянии, то есть в связи с Богом. Это не значит, что каждый непрестанно молиться, это значит там, бесконечно читать вокруг себя, внутри себя там, Иисусову молитву, или там, по 15 акафистов в день, там, или на все службы ходить. Не об этом идет речь. Непрестанная молитва, мне кажется, вот я бы так, по крайней мере, для себя понимаю вот эти слова, это постоянная память о Боге, постоянное вот обращение и постоянное такое вот ощущение себя в руках Божьих. Что бы с тобой ни произошло. Это очень к этому прийти не бывает непросто. Но когда человек к этому приходит, конечно, он будет радоваться. Вот. Мы-то подменяем понятие радости нашим таким вот... Мы очень любим веселиться. Вот, так надрывно, напряженно. Вот, а потом это веселье плохо нам всегда оборачивает такой пустотой очень часто. Для нас просто тихо радоваться и благодарить Бога очень непросто. Нам время от времени надо повеселиться так, чтобы сбросить с себя какой-то вот этот вот гнет напряженных дней, усталости, дурных отношений с начальством или даже с самыми близкими людьми, которые, в которые время от времени мы впадаем. И для нас вот этот момент веселья – это момент забвения. Часто вот это вот состояние, которого мы ищем, это не, мы не ищем радости, а ищем забвения. Забвение бытия. Мы хотим уйти в некую плоскость осмысления нашей жизни и самого себя, как забвение той реальности, в которой мы живем, в которой мы радости не находим. И поэтому мы подменяем очень часто радость таким вот весельем. Нам надо как-то повеселиться, похохотать. Это все добрые, хорошие вещи, которые человеку необходимы. Но когда они такой являются заменой радости,
суррогатом
радости, наверное, это было бы неверно. И поэтому очень часто вот таким знаком того, что это все-таки была не радость, а такая замена радости, уход в беспамятство, в забвение, это вот опустошение такое, или невозможность потом себя наладить, или долго мы в себя приходим после каких-то вот таких новых годов, или бурных гостей, или таких веселых отпусков. Я не против этого. То есть, чтобы не было во мне, я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что я ригористично отношусь к человеческим проявлениям. У нас вообще, к сожалению, в последнее время очень мало человеческого в людях. Мы какими-то машинами очень часто становимся. И всякое проявление нашей человечности, оно благо сегодня, но оно чаще нами осмысляется, наша человечность, как не проявление нашей чувственности, нормальной, хорошей чувств, наших глубоких чувств, я имею в виду, настоящих и глубоких чувств, может быть, даже неправильных, но все-таки настоящих и глубоких. Оно проявляет скорее как наше человечество, как наше биологическое бытие. Мы люди, потому что мы живы, потому что мы вкусно едим, потому что у нас есть возможность выспаться, поспать, позагорать на солнце, покупаться в море, на каких-то в аквапарк сходить, еще что-нибудь сделать там. Или, как сейчас мы любим говорить, оторваться. Вот. Это, в общем, все-таки тоже, конечно, человеческое, но это низшее по сравнению с тем глубокими переживаниями, которыми нас, в общем, эта жизнь может обогатить. А мы их боимся.
Мы даже детям как-то избегаем ведь говорить о своих чувствах по отношению к ним. Вот даже если в каких-то западных фильмах посмотреть, вроде бы, конечно, это может показаться смешным, да, когда прощаются и вместо «пока-пока» говорят «я тебя люблю» всем, там, мужу, жене, детям и так далее. А мы как-то ведь, ну, там, не знаю, раз в несколько лет, там, раз в год или вообще там раз в 10 лет говорим близким, давно близким людям, что «я тебя люблю», тем более детям.
Это верно. Это так и есть. Мы как-то разучились чувствовать друг друга, разучились друг друга видеть, разучились друг друга слышать, разучились друг друга как-то вот ощущать. А для нас это необыкновенно важно, потому что вот об этом тоже вот апостол Павел, на которого я ссылаюсь, очень часто говорит такие слова. «Братья, — говорит он, — в каждом из нас должны быть те же самые чувства, что в Иисусе Христе». Представляете себе? Вот мы все время боимся чувствовать, а оказывается наоборот, нас призывает апостол именно чувствовать, именно возвышать наши чувства, вот, научиться так смотреть, как Господь смотрит, научиться так говорить, как Господь говорит, научиться так слышать, как Господь слышит, обонять этот мир, как вот обоняет его Христос, вот как-то вот осязать этот мир своими творческими руками, как это делает Господь. Это все очень важно для нас. Мы же, может быть, так неправильно воспринимаем нашу аскетику как борьбу с нашими человеческими чувствами.
Загнать их поглубже.
Да, поглубже, да, потому что очень часто мы делаем такое, наверное, неправильное сравнение, неправильную такую аналогию проводим, что чувство и страсть – это одно и то же. А чувство и страсть – это совсем не одно и то же. Страсть – это греховные навыки. Вот. Страсти – это испорченный человек. Вот, искаженный человек, искаженные чувства. Вот. А все-таки чувство – это чувство. Чувство – это то, что неотъемлемо от нашего образа Божьего.
Мы боимся что-нибудь не то почувствовать. Лучше ничего не чувствовать.
Вот, а когда, ну, лучше тогда, знаете, не жить, понимаете? Если вы не живете, то вам и не умирать. Вот это замечательная такая песенка, которая все ставит на свои места.
Вот есть два подхода к воспитанию. Один, что детей надо хулить, нежить, баловать, потому что неизвестно, какие испытания предстоят в жизни.
Прекрасно знаем.
Или наоборот, закалять.
По нашему любимому фильму детства про «Снежную королеву», что детей надо баловать, именно тогда из них вырастают настоящие разбойники. Конечно.
А вот вам какой подход ближе?
Вы знаете, здесь ведь это не раз, два разных подхода – баловать или быть строгим. Вот, подход…
Закалять или хулить нежить, чтобы ребенок потом вырос и опору какую-то…
Когда-то в какой-то момент надо закалять, в какой-то момент надо холить нежить, но потому что главный закон воспитания – это закон любви. Вот, закон понимания, а любовь, она дает понимание своего ребенка. Ведь дети все разные, и у родителей бывает одна из самых часто повторяемых ошибок, когда родители начинают думать, что ребенок вообще их собственность. И поэтому они из ребенка делают некого, вот, начинают из него лепить нечто такое, чтобы им казалось, каким бы им хотелось, чтобы быть их ребенок, чтобы был их ребенок. А при этом самого ребенка не видят. Либо они хотят сделать собственный клон ребенка, чтобы он был таким, как они во всем. Либо они хотят сделать ребенка по лекалу, в православных семьях это бывает, святого, по которому они прочли в житиях. Вот. А детство святого мы с вами знаем, да, как описывается в житиях святых, что он там с детишками там не играл, конфеток он не ел. Вот, да, вот, молился денно-ношно, еще носил на себе вериги аж с 5 лет, а в среду и пятницу ничего там не вкушал. Вот. Например, так. Или мы хотим сделать нашего ребенка такого человека, который вот сегодня там востребован, такой успешный. И ребенок должен быть успешным. Вот если он не успешный в чем-то, в чем нам кажется, там, в языках, там, в каких-то там в физике или там, экономике, ну, в чем там, в информатике, да, вот, и он еще вообще он лузер в классе, как такое слово есть, то это надо его как-то вот. Вот его надо закалять, тогда из него надо делать настоящего мужчину, тогда вообще вот надо, чтобы он умел там утвердить себя, понимаете? При этом мы не видим, делая мужчину с ребенком, что это вот там, скажем, бах.
Они
капятся, понимаете? Вот. И делаем из него то, чем он не является, чем как его задумал Господь, неинтересно, потому что вообще это мой ребенок, что хочу, то и делаю. Вот, забывая о том, что вообще-то он твой только на часть, и вообще-то он Божий, и вообще-то его Господь задумал и дал тебе и вручил, как некий дар в том числе. И ты должен этот дар воспринять с благодарностью, благоговением и быть очень внимательным к своему собственному ребенку. И если ребенок становится заложником родительских амбиций, даже очень хороших и добрых, как вот в православных семьях иногда, то он лишается вот этого самого детства, о котором мы с вами начали наш разговор. У него это детство, даже если оно родителями мыслится как такое благо для него, вот мы сейчас из него человека сделаем, он будет там у нас те кружки посещать, в такие-то секции ходить, такими-то музыкальными, такой-то музыкой заниматься, такими-то вот овладевать сложными программами. Вот. И вдруг оказывается, что ребенка-то нет, а есть некий такой вот объект для манипуляций, живой, но забитый, а что на самом деле там было, уже непонятно, потому что человек вырастает никем и не может себя потом вообще в жизни никак реализовать, потому что он был объектом экспериментов родительских. Там не было любви, там было только самолюбие и тщеславие родительское. Этого избежать, я посоветовал каждому родителю, вот, вглядеться в своего ребенка, вслушаться в него, посмотреть на него вот как раз как на Божий дар, вот услышать, что в нем настоящего, и вот так вот постепенно его развивать для Бога. Вот. И тогда, наверное, может сложиться и радостное настоящее детство, и взаимопонимание с родителями в сложном подростковом возрасте, потому что ребенка всегда надо видеть и слышать. Вот. И тогда вот, будет ответ на это. И тогда взросление ребенка, его восприятие мира будут складываться тоже самым правильным образом. Тут нет гарантии, что кто-то избежит ошибок. Ошибки будут всегда, но просто их бояться не надо. Ошибки можно исправлять. Но исправлять их можно тогда, когда ты понимаешь, что это ошибки. А когда ты уверен в своей правоте полной, тогда, конечно, исправить очень все сложно. Тогда будет только непонимание. Как же так? Мы же все хотели хорошего, мы же все делали как полагается, как бы, вот скажем, по правилам, по расписаниям, а ребенок вдруг хлопнул дверью и ушел из дома в 14 лет.
Многие родители православные думают, что вот если они будут все делать как положено, то есть ребенка обязательно причащать, водить в храм с самого юного возраста, то из него обязательно вырастет замечательный человек, и православный, и так далее. И действительно для них бывает разочарованием, когда вдруг 14-15 лет у ребенка такая обратная реакция наступает, и он уходит. В какой степени родителям нужно здесь винить себя? Вообще вот в судьбе ребенка насколько велика роль именно родителей? Есть ведь еще и гены, есть еще и что-то собственное, вот то, что составляет личность ребенка.
Ну, дело в том, что, конечно, когда родители прибегают к опыту церкви, воспитания своего ребенка, к таинствам, к хорошим, добрым книгам, которые они читают, к молитве, это, без всякого сомнения, величайшее благо. А ошибка заключается очень часто в том, что вот эти все вещи, о которых я сейчас сказал, мыслятся как действующие сами по себе. Вот, что вот если это будет, то это есть некая гарантия того, что все сложится правильным и замечательным образом. И здесь и молитва, и чтение духовной литературы, и посещение храма, и принятие святых таинств, оно оказывается такой абсолютной обязанностью ребенка с достаточно раннего времени. Вот если это будет, то это все пойдет хорошо. При том, что здесь может произойти такая опасная вещь, о которой я уже сказал, что родители могут не видеть и не слышать, и не чувствовать, что вообще в душе ребенка происходит. Они могут заставлять ребенка читать молитву, скажем, совершенно не задумываясь о том, а вообще понимает ребенок, что он делает. Знает он эти молитвы, для чего он это делает, вот. Что это для него сейчас, вот это вот прочитанное правило, что значит для ребенка пост, понимает ли он, когда идет к причастию, что такое выстоять для ребенка маленького 8-летнего или 10-летнего целую службу, например, что он будет чувствовать после этого. Здесь дети, они начинают в раннем возрасте некую свою такую манипулятивную игру с родителями. Они очень многие вещи делают, чтобы понравиться родителям. Скажем, вот игра в православного мальчика или девочку там, в 5-6 лет – это любимая детская игра, потому что родители умилительнейшим образом реагируют на то, как ребенок там делает поклончик, как он говорит «Господи, помилуй», там весь хором поет, как он ставит свечку, как он там радостно причащается. И вот эта реакция родителей для ребенка она прежде всего является основной. То есть он не понимает, что происходит по большому счету. Он видит только атмосферу, он только видит внешние действия, он только слышит что-то такое особенное для него, не осознавая для себя, что вообще происходит, в том смысле, что родители вообще не часто утруждают себя пониманием, объяснением ребенку, что вообще зачем это нужно. И поэтому очень многие вещи в раннем детском возрасте, они идут как такая игра ребенка, чтобы быть понравившимся ребенком, потому что за это он получает свою порцию любви, свою порцию внимания большого родительского, одобрения родительского. То, что детям всегда очень-очень не хватает.
А в какой-то момент это уже не нужно.
А в какой-то момент это становится ненужным, потому что ребенок начинает взрослеть, у ребенка появляются какие-то вот вещи осмыслительные. И потом ребенок начинает от всего этого уже уставать, потому что это ему уже не нужно. Потому что он в своем уже более старшем возрасте уже ищет одобрение не от родителей, а от своих одногодок, от своих друзей, от своей компании. И в этом смысле там одобряют совсем иные вещи. Там одобрение он получает ровно от противоположных вещей. Понимаете? Поэтому он начинает тогда манипулировать игры, или у него начинаются бы две жизни. Он, с одной стороны, еще играет в старую игру с родителями, которая называется там, имитация православного поведения, а одновременно с этим начинает играть в другую игру, через которую он приобретает свой микромир своих друзей, своей компании и так далее, и тому подобное.
Социальных
сетей, то есть двойная жизнь, и так далее, и тому подобное. Здесь он и тут, и там, он может быть совершенно, ему может даже вот не нравиться те вещи, ради которых он получает одобрение у подростков, у своих сверстников. Вот, но тем не менее, он не может этого не делать, потому что так делают все. Вот. И опасность, она заключается именно в том, что если родители с детства перегрузили ребенка, скажем, молитвенным правилом. и заставляют его, что бы то ни стало, там, готовясь к причастию, прочитывать какое-то большое количество, я же не, даже не говорю какое, молитв к святому причащению, томят его каким-то постом. Вот, смотрят, чтобы он ни в коем случае не баловался на литургии, ругают его за то, что он плохо себя ведет. И так далее и тому подобное.
Чтобы не веселился в пост.
Ну да, чтобы не веселился в пост, не смотрел мультики, или там не съел там какой-нибудь котлетки, не дай бог, понимаете, так, жесткая такая вот установка. Вот, но будьте уверены, ни один нормальный ребенок не будет это делать вот, с удовольствием. Потому что это все ложь. Ложная, это как раз имитационная игра самих родителей в православных родителей. Потому что чаще всего сами православные родители никогда в своей жизни так не жили.
И у них было другое детство.
У них было другое детство. Но хоть, они хотят сделать у ребенка такое детство, о котором они прочитали, или которое они придумали, вот, или о котором они послушали где-то у кого-то. Вот. То есть игра в то, чего нет. Вот. И поэтому здесь надо быть предельно осторожным. Если мы хотим, чтобы ребенок любил службу, любил литургию, то надо, чтобы ему было там легко, чтобы было радостно, чтобы было без какого-то преодоления бесконечного себя непонятными вещами. Если ребенку необходимо готовиться к причастию в детском возрасте, ему одной маленькой молитвы достаточно. Прочесть, и то ее надо ребенку объяснить перед этим, зачем он это делает и что он у Бога просит. Ребенку надо объяснить смысл таинства причастия. Причем не так, что ты, вот, ты там сладенькое съешь, а Боженька тебе хорошее пошлет, понимаете, а так вот, по-настоящему. Смысл таинства объяснить. Не надо бояться, что дети такие дураки. Они что-то поймут, что человек с Богом встречается и соединяет, что Господь входит в его жизнь, что это очень важно для нашего спасения. Вот. А что ребенок не может простоять 2 часа на литургии. Взрослый не может простоять. Дети приходят в храм и видят, как взрослые в храме разговаривают. Как они могут не разговаривать в храме, если они не могут вообще больше 5 минут внимания хранить? Они дети, это надо просто... Но если кто-то этого не понимает, то тогда это катастрофа. Родители, как они могут этого не понимать? То есть они часто сами от того, что дети не могут хранить внимание, так устают, что ребенок постоянно переключается на что-то другое, что они, им проще включить мультик по видео или по компьютеру, посадить ребенка, чтобы он, чтобы им занимался телевизор. И от своих детей оторваться и отдохнуть. Но они почему-то хотят, чтобы на литургии дети постояли как свечки. Не будут дети стоять как свечки на литургии. И поэтому не надо ребенка приводить на полную литургию. Надо смотреть, где он устал, когда с ним выйти на улицу подышать. Ну, например, во время проповеди, во время чтения Евтихии, если пришли к началу литургии, или приходить не к началу литургии, а какому-то определенному ее моменту, по мере взросления, лучше увеличивать, чем сразу ребенка ставить на литургию, а потом удивляться, почему он не хочет молиться и не хочет причащаться. Вот. С постами то же самое. Совсем. Это же ребенок. Посты же, они написаны для взрослых людей. Устав вообще написан для монахов, а не для мирян. Устав поста, он для монахов, не для детей. Вот. Для взрослых монахов, которые выбрали свой путь своим сознательным выбором. Вот. И поэтому здесь вопрос религиозного воспитания детей, он никак не может быть автоматически решен каким-то вот таким трафаретом. Кто это делает по трафарету, тот на это и нарвется. И ответственность будет лежать только на родителях.
Ну вот если родители уже осознали свои ошибки, вот ребенку 15-16 лет, он от храма отошел, есть еще какой-то, так сказать, выход? Или надо просто ждать, ну, теперь не уже, лезть к ребенку?
Теперь только ждать. Теперь только ждать, теперь только понимать, что надо как-то вот по-другому эти ошибки исправлять. Я думаю, что... А как? Как лезть к ребенку? С тем же самым лезть к ребенку?
А ребенок вообще ведь имеет право, наверное, на ошибку, да? Вот где эта грань между тем, что вот если дать ему свободу, и он погибнет?
Если кто-то имеет право на ошибку, так это ребенок.
Мы часто хотим, чтобы они на наших ошибках учились. Вот почему ты
меня
не слушаешь?
Как раз они хотят, чтобы они на наших ошибках не учились. Вот, потому что мы свои собственные ошибки не всегда осознаем, и о своих собственных ошибках ребенка рассказать невозможно. Их просто можно увидеть, как ребенок идет по нашему пути, потому что мы не стали другими, например. Ошибку наделали, а другими не перестали. Все, что делает ребенок, он этому учится у папы с мамой. Вот, причем учится не потому, что они его учат каким-то вещам, а учатся потому, как они поступают сами, как они разговаривают друг с другом, как они разговаривают со своими друзьями. Ребенок очень болезненно реагирует на родительскую ложь. Вот.
И на фальшь.
На фальшь, на ложь, на все такие вещи. Очевидно. Можно учить чего угодно ребенка хорошему, но никогда не научишь, если ты сам вот, при этом себе все прощаешь.
Подросткам очень сложно выбрать вот эту золотую середину между тем, чтобы дать, с одной стороны, свободу, с другой стороны, чтобы эта свобода его не погубила. И вот родители мечутся между вот этими двумя вещами.
Тут родителей ничего не научишь. Тут опять-таки нет каких-то общих рекомендаций, абсолютно правильных решений. Вообще надо учиться искать ответы на вопросы, которые ставит жизнь самостоятельно. Вот. Есть какие-то, конечно, общие вещи, надо понимать, там, подростковый возраст, это пубертат, что там пузловое созревание, что дети сами себя не помнят, не понимают, что могут там какие-то штуки действительно делать даже неосознанно. Вот. Но если родители проявляют, скажем, чрезмерную строгость в этот период к ребенку, это ровно ничего не значит. Строгостью, ну, повлияешь на какой-то период, но ребенок все равно вытечет, как водичка, найдет дырочку, потому что, ну, нельзя как вот этот период начать ребенка, скажем, ломать. Особенно в подростковые. Там некоторые отцы считают, ну раз он, я его буду с ним как мужчина, по-мужски с ним, там, типа, об коленку. Это глупо. Надо ребенка всегда понимать. Но если ты не научился понимать ребенка в его, скажем, раннем детстве, если ты потерял вот это вот понимание ребенка в подростковом периоде, ну, ищи, старайся, пробивайся к ребенку. Начиная как-то, вот сказать, вот жить его интересами, загляни в его жизнь, перестань его осуждать. Вот, постарайся разобраться, почему это произошло. Если ты все будешь на полочке ставить, ты ничего не получишь. Вот, в какой-то момент надо вернуться к самому себе, надо вспомнить себя подростком, надо прожить заново вот тот период, который был в тебе, что ты чувствовал, почему ты так поступал. Надо его понять. Вот, понять и не отрезать от себя, если он не такой, каким ты хотел, чтобы он был. Вот, надо просто понять. Сначала надо понять, а потом подумать, что делать дальше.
Алексей, как с подростками разговаривать о церкви, как им объяснить, что вот есть у церкви лик Христов, есть человеческое лицо, они видят вот это?
У подростков, в общем, по большому счету, эти вопросы так серьезно, как уже во взрослом возрасте у людей более созревших, не стоят.
Ну, как когда? Вот у меня иногда очень остро вот это все, что сейчас происходит, это вот…
Нет, у них есть какой-то свой собственный… Вы понимаете, то, что вот сейчас вот происходит, такие вот там агрессии по отношению к церкви или там какие-то вот разговоры, это все на взрослом уровне происходит. Детскую среду это, в общем, меньше всего волнует. Церковь для них может быть просто институтом, который ограничивает их свободу, прежде всего. А церковь, которая в голове ребенка стала такой вот, таким пространством, где можно, где нельзя, вот, это тяжелая вещь, понимаете? Потому что для многих православных детей, прежде всего, ничего нельзя. И когда вот, ребенок всем слышит, мне тебе этого нельзя, 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 потому что мы ходим в церковь, потому что мы православные. Ну, извините меня, тут уж о том, человеческое лицо, нечеловеческое лицо, вопрос не стоит. Вот. Вопрос стоит о другом. А есть ли вообще в церкви свобода? А правильно ли вообще поставлен вопрос для нас, живущих сегодня жизнью христианской, что наша христианская жизнь – это как раз промежуток между можно и нельзя? Вот эту проблему мы должны решить сегодня внутри нашего взрослого сообщества. Если для нас церковь – это пространство, где между можно и нельзя,
хотя… Ближе к нельзя.
Ближе к нельзя, да, то тогда, конечно… С подростком мы не научимся разговаривать.
Вот если немножко к детству снова вернуться, вот, иногда сейчас вот возникает такое ощущение, что пространство детства вот как-то оно очень сильно сужается,
сокращается. Пространство детства – это, в общем, еще и пространство свободы. Да? А маленькому ребенку ведь гораздо более всего можно, чем взрослому человеку. Да? Слово «нельзя» здесь звучит только в некоторых таких вещах, когда это касается опасности для его жизни.
Для здоровья.
Понимаете, для здоровья. Да? Вот прежде всего, все остальное пространство – это пространство его детской свободы. Вот это пространство, оно должно сохраняться для человека в период всей его жизни. Пространство его человеческой свободы. У нас вообще как бы вот такое выработалось по отношению к человеку, как какое-то очень подозрительное внутри церкви даже, вы понимаете? Оно выработалось как-то не таким незаметным образом, таким очень подозрительным взглядом на человека, как я уже сказал, что мы не доверяем своим чувствам, например. Да, мы боимся чувствовать. А как человек, который не умеет жить душевно, у которого нет душевности, задушевности, как он к духовности вообще обратится?
Перескочить обычно.
Невозможно, а как только ты перескочишь.
Сразу в духовность.
Да, человек тогда не человек. Если у человека нет чувств, он не человек. Вот. И тогда он не может быть духовным, тогда будет какая-то искаженная духовность. Недочеловек, понимаете? Вот. И здесь это тоже очень важно, что человек вне пространства свободы, как вне пространства чувств, он тоже недочеловек. И это пространство свободы во Христе. И вот тоже апостол Павел все время очень хорошо определяет. Вот стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Вы больше не рабы этому миру. Вы свободны. Вот свобода, свобода. Вот это слово «свобода», оно как бы наполняет христианство. Ведь свобода и жизнь во Христе – это не можно, нельзя. Ведь можно, нельзя определяет ветхозаветная заповедь. Вот. Если мы посмотрим на 10 заповедей внимательно, то вообще эти 10 заповедей вообще как бы говорят о том, что если человек вот этих вещей не выполняет, вообще он человеком называться по большому счету не может. Ну что это за человек, который, скажем, не почитает своих родителей, который ворует, который убивает, который прелюбодействует, который предает, который живет черной завистью? Вообще такого можно назвать человеком вообще в любом обществе? В христианском, исламском, иудейском, агностическом, секулярном обществе. Такого человека человеком назвать нельзя, который живет без основных понятий своего человечества. Эти заповеди, они сохраняют наше человечество, а Христос нам дает нечто плюс ко всему еще, чтобы мы были на Него похожими. И вопрос «можно, нельзя» – это вопрос все-таки не сердцевины наших отношений с Богом и не наших отношений с ребенком. Наши отношения в семье не строятся на отношении «можно, нельзя», они строятся по-другому, они строятся на «я тебя люблю», а не «можно, нельзя». Если я тебя люблю, то понятие «можно, нельзя» они выстраиваются естественным образом, потому что я тебя люблю, я это мне нельзя. Вот. Это мне нельзя, потому что я не могу так поступить, если я тебя люблю, и это мне нельзя, потому что я тебя люблю. Вот. А если это можно, нельзя, а где нет, я тебя люблю, то, вы знаете, это катастрофа. А когда есть я тебя люблю в середине, тогда все понятно, все стоит на своих местах. Как это Августин говорил, или кто-то из древних, люби Бога и делай, что хочешь.
Проблема-то в том, что мы, многие из нас выросли как раз в таких семьях, где какой-то момент манипуляции все время присутствует. Вот будь таким, как я хочу, тогда я буду тебя любить. Конечно. Это не всегда открытым текстом.
Да, конечно, именно. Вот это о чем мы с вами сегодняшний разговор и начали, что ребенок готов в эту игру с нами поиграть. Он готов быть.
И мы потом с Богом готовы также играть.
Ну, к сожалению, это переносится на Бога. Это, к сожалению, такой момент таких вещей, которые вот искажают вообще наше представление о Боге, о самом себе, о наших отношениях с детьми, отношениях там мужа, жены. Это все, конечно, так.
И тут же вот с послушанием и свободой, так вот мы и мечемся. То есть вроде бы свобода,
а слушаться. А послушание, послушание ведь нами воспринимается, опять-таки, в искаженном таком виде, как послушание, как выполнение приказа. Вы понимаете, но ведь церковь и христианство – это же не армия, не армейская дисциплина. В армии нет послушания, в тюрьме нет послушания, вы понимаете?
Там устав.
Вот, там приказ. Устав, там устав и приказ. А послушание – это когда слушают, когда слушают. И вот послушание начинается не с того, что я тебе говорю, а ты слушаешь меня. А послушание начинается с того, что я слушаю тебя и тебе говорю. Поэтому наше послушание с Богом, в отношении к Богу, начинается с того, что Бог находится в послушании у человека. Потому что когда мы что-то с Богом общаемся, вообще-то мы общаемся с Ним на том уровне, чтобы Он все время нас слышал, чтобы Он все время делал то, что мы у Него просим. «Подай, Господи, Господи помилуй». Все эти иктини, вся служба, все богослужение находится в том, что Бог выполняет человеческие просьбы. Бог находится в послушании человека. Вот степенно четвертого гласа, там есть такие слова, «Да будут мне на послушание божественные твоя ушеса». Вот. И в этом смысле настоящее послушание, оно заключается в том, что у ребенка в послушании находятся родители. Ну, вот это самый первый момент рождения ребенка. Как только там родился младенец, мать у него в полном послушании находится. Вот он проснулся ночью, запищал, все бегут к нему на этот голос, они его внимательно слышат.
Если не по спуку воспитывают, тогда бегут.
Да, да, конечно. Вот. И вот это послушание, заложенное сначала в нашем воспитании, оно похоже на то, как слышит нас Господь. И вот только после этого, когда если родитель слышит своего ребенка, вслушивается в него всегда, вот слышит, что происходит в его сердце, в душе, понимает и слышит, почему он так поступил или так поступил. Начинается вторая ступень послушания, когда тебя начинают слушать. Вот потом ты начинаешь слышать Бога. Он сначала слушает тебя, потом ты слушаешь Бога. Вот, и ты слушаешься Его, потому что ты понимаешь, что в этом послушании заложена взаимность вот этого послушания. Вот, когда ты слышишь своего ребенка, он начинает слышать тебя. И поэтому, когда ты слышишь его в любом периоде возраста, например, в подростковом периоде, если ты слышишь, что творится в его душе в этот момент, если ты в послушании у ребенка в подростковом возрасте, то тогда он тоже может слышать тебя. Вот. Так же происходит послушание по отношению к священнику, например, на исповеди. Священник, он вслушивается в человека. Он очень похож на врача, который вот фонендоскоп берет, так вот одевает, и вот прослушивает человека. Вот как врач, он в послушании у пациента находится, потом он пишет рецепт. И тогда уже пациент в послушании у врача. А сначала вот так. Вот так же самое, как и на исповеди. Вот приходит священник, к священнику человек открывает себя, священник слушает и говорит ему: да, дорогой, у тебя вот здесь болит, здесь вот так, поступи-ка вот так. И тогда наступает вот это послушание. Вот, только так это делается. Поэтому слово «послушание» – это непростое слово.
Отец Алексей, как, по вашему мнению, как сейчас должна церковь, как должны люди верующие разговаривать с неверующими? Как-то это все в последнее время так обострилось, и часто слышишь, когда верующие, ну, как-то очень свысока, там, вот, разговор с атеистом, да, это разговор чаще всего свысока, то ли это вообще полуживотные какие-то, то ли
ну,
как?
Ну, тут, понимаете, в этих разговорах с двух сторон присутствует, к сожалению, к величайшему, озлобление, и высокомерие, и нельзя сказать, что хотящие с нами говорить с атеистических позиций говорят с нами сверхуважительно. Вот. Но мне кажется, что если вот церковь все-таки хочет, чтобы его слышало общество, которое находится за пределами церкви, надо как-то действительно научиться вот этому правильному, вот надо было понять, о чем говорить. Надо тему для этого разговора выбрать сначала. Если мы будем говорить с обществом по поводу того, что вот вы все живете в грехе, вы все поступаете неправильно, что ваша жизнь, она ведет вас к погибели, что все вы вот грешные, такие пятые, десятые, только вот мы знаем правильный путь к спасению, я думаю, то разговор не удастся. Не удастся такой разговор. Вот. Потому что обличать, наверное, церковь имеет такую обязанность, без всякого сомнения. Но слова обличения, вот если мы с вами обратимся к Евангелию, да, посмотрим, кого обличал Христос. И на удивление увидим, что он не обличал там ни римские власти, там, предположим, ни язычников никаких обличал, там, ни каких-то других. Он обличал только тех, кто входил в его культурную среду, в его религиозную общину, книжников и фарисеев. А кого Господь хвалил за милосердие, за веру, за молитву? Смотрите, это милосердный самарянин, это самарянка, которая узнает во Христе Мессию. Это хананеенка, о которой он говорит, что вера твоя спасла тебя. Вот. Понимаете, это удивительные вещи, когда Господь обращается к людям чужой культуры, чужой веры, чужого устроения с похвалой их каких-то вот правильных вот внутренних прозрений, что такое добро, что такое любовь, что такое вера. И поэтому, наверное, нам надо научиться прежде всего, прежде чем мы начнем говорить друг другу, увидеть в друг друге людей. Вот увидеть друг в друге вот настоящих хороших людей, у которых есть сердце, у которых есть чувства, у которых есть вопросы, у которых есть боль своя определенная. И в тот момент, когда мы увидим в друг друге людей, а не объекты для миссионерство или проповедь, или чего-то, просто людей, да? Вот, наверное, с этого момента само миссионерство и начнется.
Вы слушали беседу с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем Московского храма Святой Троицы в Хохлах, ведущим передачи «Православная энциклопедия», духовником Свято-Владимирской православной гимназии.